Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Аминь. И услышим сегодняшнее Евангелие на годовщину Реформации, которое мы находим во втором послании к Коринфянам святого апостола Павла, в 4 главе, где так читаем. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но, отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы – рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Аминь. Господи Боже, души святы, Ты возобновляешь веру, возобновляешь церковь свою, которая есть творение Твое, тело Христово. Ты вновь и вновь вселяешь жизненные силы и потоки льешь на иссохшее. Мы молим Тебя, Господи, дай и среди нас, чтобы было сохранено на все поколения Евангелие Твое святое, чтобы, Господи, прославилось имя Твое святое, и Церковь Твоя возрастала в познании истины, ибо Слово Твое – истина вечная. Аминь. Размышляя в годовщину Реформации над теми событиями, которые происходили уже более чем 500 лет тому назад, мы вспоминаем не о событиях прошедшего, но думаем каждый раз, вновь и вновь, что это значит для нас сегодня. Являются ли те события только важными для отдельных людей, которые вспоминают несколько человек или группа людей, потому что это им памятно и дорого? Нет. Отцы наши очень внимательно размышляли над теми событиями. Когда 500 лет тому назад человек, монах Мартин Лютер, просто по какому-то вдохновению свыше опубликовал тезисы, которые можно написать на нескольких листах бумаги. Началось нечто такое, чего он и не ждал, и не желал, чтобы такое начиналось. Он был вовлечен в события, которые неисчислимое количество раз превосходили все то, что он мог мыслить, о чем мог мечтать. Поэтому, отцы наши, глядя на те дни, в которых они жили, думали, что же случилось? Никогда ничего подобного в церкви не происходило. Уже 1500 лет церковь существовала на земле, и никогда такого события не было, которое потрясло бы весь мир. От такой, казалось бы, мелочи, от такого незначительного, казалось бы, события. Для них тогда, и также и для нас сегодня, важно понять, то, что случилось тогда, являлось какой-то случайностью, случаем, или же это было предусмотрено Богом. Наши отцы, которые жили в те времена, думая о тех событиях, в которые они были вовлечены и втянуты, даже против воли своей, против хотения своего, ибо им казалось, что ничего такое вовсе невозможно, обратили внимание на книгу Откровения, на 14 главу, где начинается сия глава словами Иоанна. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли». Нечто подобное мы сегодня слышали, что народ искупленный, услышанный Господом, воспевал Господа и славил Его песнь новую. В тот день, когда воссияет свет, когда свет луны будет, свет луны будет как свет солнца, а свет солнца будет как свет семи дней. Тот день, когда рухнут башни, и на каждой высоте потекут потоки жизни. Построенные людьми башни, возвышенные к небесам, рухнут, а на высотах, Божьих высотах, Слово Божие, будут течь потоки живые. И вот дальше. Наши отцы читают в 14 главе и видят там пророчество о том, что случилось с ними. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». И далее мы читаем: «И другой ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклонится зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и перед Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков. Здесь терпение святых и соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Наши отцы думали о первом видении. О первом видении, где ангел, летящий посреди неба, имеет вечное Евангелие, которое благовествуется. И вот отцы наши сказали: верно, то, что Бог совершил служением раба Божия, отца нашего, Мартина Лютера, и есть возвещение этого вечного Евангелия. Странное заключение. Они ведь знали, что Лютер не проповедовал никакого нового Евангелия. Он не пел никакой новой песни. Но мы читаем, что на Сионе стоит множество святых искупленных и поют как бы новую песню. Евангелие извечно. Мы читаем в Ветхом Завете, как пророки проповедуют Евангелие Божие о Христе грядущем, о Сыне Божьем, который придет и спасет народ свой избранный, и что будут возмущаться народы, и что будут окутаны заблуждением, как мы читаем. И будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению. Также знали отцы, что то Евангелие, которое вновь проповедовал Мартин Лютер, то же самое, которое и сам Господь и проповедовал, и осуществил страданиями, смертью и воскресением своим, и которое апостолы проповедовали. И все же, как бы новое, как бы вновь увиденное. Но почему уже в этом пророчестве, которое говорит о временах после служения Господа, об отдаленных временах, говорится о как бы новом, вечном Евангелии? Потому что до реформации, хотя Евангелие и звучало в церквах, было много Евангелий. Можно сказать, в каждое время свое, в угоду тогдашнему времени, в угоду управляющими церкви, в угоду народов. У каждого монаха было свое Евангелие. В каждом монастыре, у каждого богослова. И одно Евангелие сменяло другое Евангелие. Кто надеялся на дела свои, кто на послушание свое, кто на святых, кто на Богородицу, кто на свои богослужения и заслуги. Много Евангелий было. Но когда Мартин Лютер благодатью Божию возвестил то изначальное Евангелие, с тех пор мы видим, то Евангелие не переставало звучать. Тот свет, который тогда воссиял, уже не затемнен. Уже 500 лет. Отцы еще не видели тех 500 лет, которые мы видели. Но они уже тогда понимали, вот это случилось. Тот голос с небес над грешной землей где вечное Евангелие благовествуется, и есть то, что с нами происходит. Так они о своем времени. Так они понимали. И сегодня мы видим, верно они понимали. Каково же было их служение? Кем же был Мартин Лютер? Да никем. Ничем он не был. Так же, как, впрочем, и апостол. Ведь что он говорит о себе и о других своих собратьях, апостолах, служителях церковных? «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем». То есть он не говорит: «Потому, имея служение сие по заслугам, по достоинству, потому что мы мудры, потому что мы святы, потому что мы праведны». Был ли Павел святым? Да нет. Он был грешником хуже других грешников. Неплотскими пороками он опятнал себя, а безбожием и гонением на святую Церковь Божию. Но по благодати, по милости Божией он был тем, кем он был. Он говорит: мы не унываем. Более того, он говорит: сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Мы низлагаемы, то есть нас низложили на землю, но не погибаем. Апостол, являясь, так сказать, никем и ничем, по сравнению с миром и по сравнению с противниками своими, воистину, обрел ли он победу, видимую для глаз людских? Мы читаем в деяниях апостола вновь и вновь. Он идет из города в город, входит в синагогу, проповедует. И что? Его изгоняют, его хулят, его побивают камнями. Но почему-то не могут убить, не могут его остановить, не могут его сокрушить. Потому что он сильный, а враги его слабы. Нет. Даже если бы враги были бы в 1000 раз сильнее, и их было бы в 1000 раз больше, они бы ничего не смогли, потому что по милости Божией апостол обрел это служение. И по милости Божией продолжает это служение. И выглядит перед миром, как глиняный сосуд, хрупкий. А сила не от него, а от Господа. Дальше, продолжая думать о том видении, о котором пишет Иоанн: «И другой ангел следовал за ним, говоря: „Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы“». Как только Мартин Лютер стал проповедовать то, как бы новое Евангелие, но не новое вовсе, а вечное, сразу открылось различие между истинной церковью и лжецерковью. Когда Мартин Лютер проповедовал Евангелие, он навлек на себя гнев всего мира, могущественных мира сего. Самые сильные, самые могущественные были против него. Собирались даже войной идти, чтобы кровью залить, потопить это как бы новое учение в крови. Но ничего не получилось.
что они слабыми были, немощными были. А Мартин Лютер сильным, могущественным. У него много денег было, много войск. Сильные, могущественные заступники. Нет, ничего такого у него не было по сравнению с противниками его. Он проповедовал Евангелие Христово. И Бог сам эту небесную весть поддерживал и хранил. И в то же время мы видим другое служение. Как только открылось различие между истинной церковью и ложной церковью, служением Евангелия, сразу и Мартин Лютер, и его последователи стали возвещать громким голосом: «Пал Вавилон, город великий». Они возвещали падение лжецеркви. Нет, она тогда еще не упала. Она тогда еще была сильной. Но падение ее во грех, в блуд, неверность перед Господом, в том обличали. И в конце концов пал Вавилон великий. А как обличали? Гневом человеческим, мудростью людской? Нет, все тем же Евангелием Христовым, о Христе распятом, о той благодати, которая нам даруется даром во Христе, Его крестом, Его кровью мы омыты, вечное Евангелие. И вот теперь странно. В продолжении сих двух ангелов, третий. О чем же это? О ком? О каких временах? О каких событиях? Отцы наши ничего не могут нам об этом сказать. Они ничего об этом не ведали. Они об этом ничего не знали. Ничего не слышали. А между тем третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и перед Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии, и веру в Иисуса. Странная весть у третьего ангела. Как продолжение того же самого события, где первый ангел возвещает с небес Евангелие вечное. Другой ангел возвещает падение Вавилона, блудниц, лжецеркви, которая прельстила все народы и всех напоила вином блуда своего. И третий ангел говорит о событиях, о которых сегодня нам уже есть что сказать. Ни одна другая церковь, как церковь чистого Евангелия, не предстала пред миром с проповедью своей, с учением своим, перед совестью всякого человека, перед Богом, как говорит об этом Павел. Ни одна церковь так не обличала лжецеркви, которая вводит в заблуждение все народы. Может, это тоже к нам сказано, что надлежит нам в эти последние времена возвещать о тех событиях, страшных событиях последних времен, о котором уже сегодня есть что сказать нам. Ибо мы знаем,
об образе зверя, о том последнем уже образе и виде мирского правления и власти. Когда все те, от мала до велика, которые примут эту власть, будут принимать и начертание на чело, и на десницу свою, без которого нельзя будет ни купить, ни продать. А кто не примет начертание сего и не поклонится зверю и образу его, те будут убиты. Это время близко. Мы знаем, что это уже близко. Казалось бы, речь идет о политике, о власти мирской, о событиях мира сего. Нет, возлюбленные, речь идет не о политике, не о власти, а о вещах духовных, о величайшем заблуждении, которое весь мир поработит и покорит себе. Весь мир как бы возьмется за руки, чтобы строить светлое, радостное будущее. Независимо от религии, независимо от каких-то устремлений или различий, все будут приняты в этот мир. Да, и все помечены и отмечены. Единственное, что будет мешать, это то же самое вечное Евангелие. Потому что только тогда весь мир сможет взяться за руки, когда это Евангелие замолчит, когда оно опять погаснет. Потому что Христос сказал: «Я есть истина, путь и жизнь. Никто не может прийти к Отцу, то есть к Богу, как только через Меня». Иисус исключителен. Его слова, данные Его ученикам, являются причиной гнева всего мира. Весь мир сопротивляется. Весь мир хочет нечто иное. Но ради этого же самого мира нам открыты слова Откровения, где третий ангел громким голосом возвещает, предупреждая этот мир, предупреждая и проповедуя, кто поклонится зверю и образу его, и примет начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией. Вино цельное, приготовленное в чаше гнева его. Если две предыдущих проповеди Церковь Чистого Евангелия проповедовала верно на протяжении столетий, может быть, и эта проповедь, как задание нынешних дней, верена именно той же самой Церкви. А какой же еще Церкви? Кто еще может противостать лжи и обману? Только те, которые научились той новой песне. Как мы читаем, они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. И далее мы читаем: и в устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божьим. Видите, что реформация значит для нас сегодня? Мы смотрим не назад. Мы смотрим на день сегодняшний и на будущее. И, казалось бы, страшно это будущее. Мир будет ликовать, радоваться. А мы будем как бы изгоями. Но никогда не было иначе. Кем был Лютер? Кем был апостол? Да ничем и никем. Перед миром сим. А кто мы? Мы тоже ничто. Как мы можем противостать миру? Есть ли у нас войско? Есть ли у нас миллиарды и триллионы? Есть ли у нас золото или серебро? На нашей ли стороне могущественный мир сего? Возлюбленные, даже если их было бы в 1000 раз больше, и они были бы в 1000 раз сильнее, Слово Божие сильнее всего. Оно верено нам, и Господь этого не забыл. Мы ничто. И в то же самое время мы по милости Божией, рабы Божии, и верено нам такое служение, и мы не унываем. То, что мир не хочет слушать нас, то, что закрыто благовествование наше, как пишет апостол, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествование о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа. А мы рабы ваши для Иисуса. Так и сегодня ничего не изменилось. Евангелие звучит ни с земли, ни от умов и сердец человеческих, но с небес. Да, здесь, на земле. И Господь свое Евангелие сохранит. Вот что значит реформация для нас сегодня. То же самое, как бы новое, но вечное Евангелие. Оно всегда пребудет. Аминь.